Так, у нас пошла предварительная заставка.
Хорошо.
Сейчас пойдет следующее.
Так, криво сижу.
Как начнем, проверь, пожалуйста, чтобы звук был в эфире. Угу.
Готовьтесь. 3, 2, 1.
Добрый день, это YouTube-канал «Ищем выход», особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход», и со мной на связи сегодня режиссер Роман Качанов. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте. Это наш первый эфир, первый прямой эфир, я прошу заметить, после новогодних праздников, поэтому если у нас вдруг будут какие-то технические неполадки, обязательно пишите нам в чат, я за ним внимательно слежу, и мы будем их стараться оперативно исправлять. Конечно же, я напоминаю про лайки, не забывайте их ставить. Не забывайте делиться этим видео, если оно вам понравилось, и если вы смотрите его в записи, обязательно пишите комментарии. Мы тоже их все внимательно читаем. Я перехожу, собственно, к новостям, которые накопились за эти короткие новогодние каникулы. Мне кажется, самым таким новостным стало, источником новостей стало Рождество, и они все были разной степени безумия. И мне кажется, что многие из них требуют обсуждения. Вот хотела начать, наверное, не самой важной, но такой самой яркой новости, самой громкой. Владелец клуба «Мутабор» решил откупиться от скандальной вечеринки весьма необычным способом. Вы наверняка слышали, Роман. Он подарил храму знамение иконы Божьей Матери фрагмент мощей Николая Чудотворца. Роман, как вам кажется, сможет ли владелец клуба таким образом откупиться от того, что ему грозит? Я так понимаю, что там грозит закрытие, в первую очередь, клубу по решению Роскомнадзора.
Я думаю, что клуб все равно закроет, потому что уж очень громкий был кейс, как-то так все случайно случилось. Извиняюсь за тавтологию, но не сильно извиняюсь. Случайно случилось, вообще хорошо. Вот. Клуб закроет, а хозяина не посадят, потому что он мощи подарил. Вот. Мощи подарить — это, в принципе, забавно, потому что на этих фотокарточках тоже везде были подарены мощи вот, наших деятелей шоу-бизнеса. Вот. Ну и тут мощи, и там мощи. В общем, это рифмуется на самом деле. Что-то связанное с человеческим организмом. Вот. Короче, не посадят его.
Я, кстати, еще одну шутку, раз уж мы с такой темы начали, в связи с этим вспомнила. Некоторые заметили, что того рэпера, которого Васио, я не знаю, как он правильно читается, если честно, прошу меня поправить, если что, наших слушателей, его тоже звали Николай, и некоторые предположили, что мощи могут быть как-то связаны с этим Николаем.
Или могут быть, а наверняка связаны, что-то ему оторвали. Слушайте, ну вообще, с другой стороны, эта история, она на самом деле даже отчасти бодрит, в том смысле, что бы мы с вами обсуждали. Я помню, последний такой кейс был, возбудивший общественность, и, кстати, тоже в нем участвовал Киркоров, это когда наш друг Панин дал интервью Ксюше Собчак. В общем, в мире в это время происходили катаклизмы, бомбежки. Вот, это самое, бомбежки, гибли люди, всякие трагические события, а люди, значит, обсуждали, значит, кто там у кого с кем, значит, то ли Леша с Киркоровым, то ли Киркоров с Паниным. А вот сейчас, собственно говоря, вторая такая волна пошла. И, в принципе, это понятно, потому что люди устали очень от плохих новостей, а тут вроде как поржать. Вот, такие дела.
Но мне кажется, здесь есть в этой новости такая не очень веселая, не очень хороший мотив. Получается, что мы сначала видели вот этот вот парад извинений. Теперь мы видим некие мощи, которые тоже, видимо, в качестве извинения дарят церкви. То есть получается, что вот для этих людей, которые привыкли договариваться, все решать деньгами, каким-то кумовством, обычные способы уже не работают. То есть Раньше можно было откупиться, раньше там взять, дать взятку, раньше там у кого-то были, допустим, ну, крыши, я не знаю. А сейчас что-то принципиально изменилось, и деньги уже не работают. То есть появилась какая-то вот такая... Новый фактор. Вот понимаете вы, что конкретно изменилось и чем это дальше может обернуться?
Слушайте, ну, понимаете, есть вещи очевидные. Я как капитан очевидность могу сказать, что, в общем, такой клептократический режим в России переродился в террористический. Это, собственно говоря, и случилось это не когда, значит, эти фотокарточки стали осуждать всей страной. Случилось это все еще... Ну, и проявилось, скажем так, особенно ярко 22 февраля 22 года, то есть 24 февраля 22 года. Вот. И, собственно говоря, ну, перерождение вещь такая, оно происходит во всех областях, потому что для террористического режима должна быть какая-то, трешовая идеология под него должна быть подведена. И, соответственно, подводится, а когда идеология должна быть выше всяких, значит, связей, там, я не знаю, кумовства и прочих крыш. И, собственно говоря, вот она стала работать. Другое дело, что она, наверное, не до конца сформировалась, потому что если бы она все-таки сформировалась, то им бы все-таки голову поотрубали, да? Или какие-нибудь другие места. Вот, а пока отделались мощами Николая Чудотворца. Вот.
А понимаете вы, кто автор этой идеологии?
Ну, как автор этой идеологии, ну, как сказать, автор этой идеологии...
От кого она исходит? Вот так вот давайте переформулируем.
Ну, как сказать? Ну, это идеология, которая... Она, это идеология, которая опирается на самые низменные всякие... человеческие, на самые низменные человеческие всякие ощущения, которые в таких слоях населения, поэтому подверженных, да, но менее там социально защищенных и так далее, вот, возбуждает, например, ненависть, если мы говорим о террористической идеологии, да. Но ненависть, она не может быть... не может быть направлен только в одном направлении. Она же как говорится, многогранна, да? Ненависть и всякая дичь, которую все эти идеологии представляют. И, соответственно, она направляется в разных направлениях. А кто автор? Автор, как это получается? Ну, просто она очевидна, да? То есть там... Чужие, плохие, свои хорошие. Ну, короче, вот весь этот список, который был в Третьем Рейхе, и это самое. Автор отчасти народ, потому что апеллируют к его, ну, скажем так, менеджмент апеллирует к его самым низменным и всяким отсталым рефлексам. Ну, в принципе, это менеджмент, да, используют как инструмент для управления, для решения своих вопросов, скажем так. Вот. А идеология это сформулирована, если идти по всяким конспирологическим и полуконспирологическим теориям, ксенофобия, ну так далее. Но это все мы проходили еще в школе относительно всяких других упоротых режимов, да? Та же нацистская Германия, та же фашистская Франция, фашистская Италия, вот, и так далее. Вот идеология формируется по этому же принципу, что идет такое хреновое заигрывание с, скажем так, со всякими низменными человеческими чертами, и для этого как вербализируется, формулируются некие определенные тезисы, да, они могут меняться, можно бороться с геями, можно бороться там с голыми жопами на вечеринках, потому что они кому-то сильно мешают. Можно бороться с Украиной, потому что там есть какие-то нацисты. Это чисто пиаровские такие методы, понимаете, чем-то. То, что наиболее эффективно, так оно и формулируется. То есть идеология формулируется в том смысле, как с той стороны, чтобы разжечь максимальную, значит, тревожность и максимальную дичь в обществе. Вот. Формулируют, конечно, менеджеры, чтобы свои вопросы решать.
Просто мне кажется, почему я говорю об этом как о чем-то новом, вот еще с 90-х годов было такое общее представление, что есть какие-то некие силы, которые на разных решениях власти зарабатывают. То есть на одном решении власти там заработали какие-то чиновники, взяточники, на другом решении власти заработали какие-то бизнесмены. А сейчас пошла, ну вот, наверное, да, вы совершенно правильно сказали, что с 24 февраля... 24 февраля 2022 года пошла череда каких-то решений, на которых совершенно никто не зарабатывает, а они остаются вот в пространстве вот этого вот всеобщего угнетения, всеобщего тоталитарного давления, наверное, чьей-то жажды власти. Получается так, все сводится к жажде власти одного человека.
Нет, я думаю, что на одной жажде власти бы это все не продержалось, а думаю, что зарабатывание все-таки идет, да? Идет перераспределение. Mm-hmm. Перераспределение собственности идет, в данном случае идет перераспределение в шоу-бизнесе, потому что, ну, вроде как, эти нынешние деятели шоу-бизнеса уже не совсем соответствуют, как говорится, поставленным задачам. Значит, должны появиться новые, значит, деньги, а денег на всех не хватает, соответственно, денежные потоки должны быть распределены в их сторону. Вот, поэтому одно другому вообще не мешает. Вот это перераспределение вообще ни разу не мешает, наоборот, даже очень хорошо помогает тому, чтобы диалоги направлять из одного, значит, с одной стороны в другую, да. Вот. С перераспределением все хорошо. Вот. А ну, решили подвинуть еще этих ребят, помимо всего прочего. Кто-то же занес там Путину, значит, эти фотки, кто-то занес, кто-то что-то имел в виду. Бюджеты останутся на проведение всех этих концертов и всего. Я имею в виду государственные, такие полугосударственные, да. Вот, и нет, почему? С перераспределением как раз все отлично. Ради перераспределения это все и делается в значительной мере. И вся эта страшная украинская история была затеяна во многом для того, чтобы хапнуть украинские активы. Ну, в Крыму получилось, как они думают, так почему бы, собственно, не распространить это еще на огромную развитую европейскую территорию? Как бы мы с вами не хотели поверить в то, что эти люди высокоидейные, и все это зиждется. Высокоидейных делают, грубо говоря, зрители, аудиторию, да? Что плохо, когда голый убежнул, и всякие говорят, да, это плохо, да? А нет, это все делается ради денег исключительно. Угу. Жажда власти здесь вторична.
А вот то, что касается Украины, вы, мне кажется, очень хороший пример привели. Неужели расходы все еще не превысили вот этот вот предполагаемый куш от разделения украинских активов?
Ну, нет, это тут уже просто война уже стала диктовать абсолютно определенные свои правила. Но вообще-то все же там, даже по идее, я так понимаю, должно было все закончиться там за 10 дней, за 3 там, за 3 дня, за 5 недель, и дальше радостный дележ активов. Там огромный актив, это целая 40-миллионная страна. Угу. Другое дело, что естественно, включается масса факторов неожиданности.
Угу. Да, хотела еще раз к нашим слушателям обратиться, к нам продолжают подключаться. Я приветствую тех, кто смотрит нас в прямом эфире, и особенно приветствую тех, кто пишет в чат, я стараюсь за ним следить. Смотрите, в описании этого видео есть способы, как нас можно поддержать. Это очень важно. На самом деле мы существуем благодаря вашей поддержке и получаем все ваши сообщения, внимательно их читаем. И вы можете выбрать любой способ, который вам подходит. Там есть биткоины, там есть карты, там есть номера. Поддержите нас любой суммой. Это несложно, это легко. Это канал для многих любимый. У нас есть постоянные зрители. Я думаю, что мы заслуживаем того, чтобы вашей небольшой поддержки, ну и чтобы Роман тоже почувствовал поддержку, в описании есть ссылка на YouTube-канал Романа Качанова. Если что, переходите, смотрите. Там тоже есть много интересного. Вот, и следующая новость, которую я хотела обсудить, на самом деле она была предрождественской. 6 января пришла эта новость о том, что запретили в служении священника Алексея Уминского. Моя первая мысль была, на самом деле, почему только сейчас? Неужели со священниками российские власти обходятся как-то аккуратнее, чем со всеми остальными? Неужели у них больше свободы, как вам кажется? Это было закономерно, и почему это произошло только сейчас?
Так, ну, во-первых, я хотел присоединиться к вашему спичу о том, что нужно переводить донаты. Я полностью присоединяюсь к этому. Переводите, пожалуйста, донаты нашим друзьям. Или донаты. И, конечно, ставьте лайки, потому что, ну, что вообще ничего не стоит. Да? Мы с утра, после новогодних праздников, вышли, и надо как-то посочувствовать. Вот. А что касается запретов служений, ну, в принципе, церковь же, она довольно такая консолидированная организация, такая полувоенная, ну, не считая того, что еще с давнего времени этим занималась КГБ, ФСБ, там, КВД, да, вот, тщательно ее контролировала, вот. И поэтому там, там, в смысле инакомыслия все очень хорошо, его практически нет. Вот. И есть еще внутрицерковные способы отправить священника куда-то служить, там, в какую-то далекую деревню и так далее. Ну, как в армии, в дальний гарнизон, да? Вот. А когда что-то не складывается, то запрещают служение. Поэтому возникает ощущение, что там меньше, чем в обществе давление. Ну, так же, как в армии. Там, когда что-то выскакивает наружу, это мы с вами видим. А остальное все там решается по этажам. По этажам этих людей в форме. Вот.
То есть это была заслуга личная у Минского, то, что он так долго продержался в этой тоталитарной системе?
Ну, конечно, конечно. Mm-hmm. Потому что, ну, вероятно, как-то мог балансировать. Mm-hmm. Mm-hmm. Кидать свою пасту, скажем так. Для чего? Он же для чего-то там продержался. Не просто так, чтобы продержаться.
Но, тем не менее, я думаю, что он не единственный. Есть и другие священники, которые подобным образом высказываются и остаются на своих местах. Это что? Это какое-то попустительство со стороны властей, получается?
Ну, нет. Я думаю, что их все-таки немножко прикручивают. Потому что даже если до чего что далеко ходить, вот Гриша, Григорий Михнов-Айтенко, который выступает в очень часто на вашем канале, он же тоже был запрещен в служении, насколько, если я правильно осведомлен, ну или что-то очень похожее, это все, и он перешел в апостольскую церковь, да, потому что он уже православный не мог служить, так он был хороший священник, и более того, аудитория у него была значительно меньше, чем у Минского, его заранее отправили уже в какой-то дальний приход, но даже оттуда, в общем, стуканули, что он что-то не то говорит, там, про какие-то заповеди и так далее, не убий, там, возлюби ближнего. Это сейчас не сильно соответствует тому, что нужно говорить в Русской Православной Церкви. Это, безусловно, заслуга Минского, но я думаю, что это не для себя же сделал, он же делал это для пасты, чтобы максимально долгое время ее как-то окормлять.
Такой еще вопрос про церковь. Мы, ну, у нас, в общем-то, сейчас, я так понимаю, государство, оно все религиозное, все пропитано вот этой религиозностью. Вот идеология, о которой вы говорили, не до конца сформулированная, не до конца сформированная, она во многом строится на христианстве, на религии. При этом Троицу Андрея Рублева оставляют в храме Христа Спасителя до лета и планируют там хранить вообще без совершенно каких-либо особых условий. Это уже не какая-то нерелигиозность, это просто какая-то, мне кажется, дремучесть, какое-то непонимание ситуации, как вообще обращаться с объектом культурного наследия. Вот как вам кажется, что это такое? Что вообще творится в головах людей, принимающих такие решения при всей их религиозности?
Ну, как раз у них творится, что они хотят подчеркнуть свою религиозность ввиду ее отсутствия. Потому что религиозность – это возлюби ближнего, там, не убий, вот это все. Исполнение обрядов – это не религиозность. Это как раз способ отмазаться от грехов или манипулировать. Ну, скажем, от такой как некой категории, который мы будем называть грех, да, от плохих всяких поступков. Mm-hmm. Вот, это вот то, что исполнение обрядов, это Ну, понятно, это показная такая религиозность, и, в общем-то, с реальной религиозностью никак не связано. Также это и таскание этих икон, так, чтобы было видно, чтобы люди видели, что вот мы такие вот очень все воцерквленные. Это все из серии пиара. Ну, я не думаю, что на самом деле это очень сильно как-то повредит. Ну, что делать? Я в музее же она тоже была выставлена, она же не лежала где-то в холодильнике. Я имею в виду Троицу.
Тут спрашивают в чате, я позволю себе задать этот вопрос, тут на самом деле приходит много вопросов, я просто часть пропускаю, но вот это, я думаю, стоит спросить, раз уж мы говорим про церковь. Спрашивают, церковь как-то влияет на жизнь в России? Я так понимаю, что речь идет про жизнь обычных людей, и, наверное, еще вопрос, я дополню, влияет ли она как-то на умы, потому что одно дело вписывать ее в какую-то красивую картинку идеологическую, а другое, много ли в России действительно верующих людей, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что как раз верующих с точки зрения именно соблюдения заповедей, да, ну, их, наверное, не очень много, да, вот. А ну, манипуляциям, да, я, кстати, хочу извиниться у наших благодарных зрителей, за меня таркосноязычие, я бы тоже не выходил в эфир с прошлого года, как говорится, и несколько забыл, как это делается. Вот, а, понимаете, все как считать, но это отчасти же еще в эту идеологию не столько религиозная, сколько уголовная транслируется какая-то вещь. Это вот такая повышенная религиозность, которая принята на зонах и так далее, это вот этот вот вид религиозности.
То есть обрядовость некая получается.
Обрядовость, да, такая экзальтированность. Ну, потому что, я сказал, это общее место, но известно, что в России там половина или сидела, или члены их семьи, или сидят, или в лучшем случае охраняли, если считать это лучшим случаем. Вот. Или так иначе отнимали отношение к структурам, охранявших этих зэков. Ну, такие традиции. Вот. И вот в этом смысле это как-то входит в жизнь, потому что бывшие коммунисты с удовольствием крестятся, хотят, это никак не связано с марксизмом, насколько я осведомлен, да? С удовольствием крестятся там при виде храмов и так далее, и так далее. Не знаю, насколько они все живут по-божески, ну, что-то у меня есть в этом некоторые сомнения. А в смысле обрядовости, ну, это же, понимаете, это же упрощает жизнь. Ну, ты вот сделал какой-то обряд, и вроде у тебя что-то должно после этого наладиться. Это из серии плюнуть три раза через плечо, когда черная кошка перешла. Вроде ничего не стоит, а немножко успокаивает. Угу. Поэтому она как-то, как, вот до этой степени она в жизнь прошла религия. А так, в смысле того, чтобы реальные ценности, которые написаны в Евангелии, в Ветхом Завете, в Новом Завете, их не читал никто.
То есть в этом смысле власть как раз улавливает вот эту вот тенденцию к не религиозности, а к какому-то внешнему, внешнему облику. Вот есть у нас церковь некая. И эта тенденция, которая есть у, как вы сказали, у людей, ее и улавливает, и транслирует власть. То есть там тоже не идет речи ни о какой религиозности.
Ну, конечно, вы понимаете, но это же тоже делается не для того, чтобы ее транслировать, потому что как-то нужно управлять, да? Как-то нужно управлять. Вот один из самых хреновых методов управления – это как раз вот такое, ты даже не полутерористическое, а полностью террористическое так, проникновение в личную жизнь вот таким способом и манипуляция людьми для чего? Для того, чтобы извлечь из этого какую-то выгоду материальную, какую-то отсроченную материальную выгоду. Конечно, это их работа такая, то, что называется власть. Власть это же, иначе это все будет, все это стадо будет неуправляемым. Стадо, я имею в виду, с точки зрения. Нужны пастухи, как бы я примерно представляю их логику. Вот. И даже, в общем-то, да и вы, наверное, представляете, да и инструменты тоже понятно. Вот одна из них это церковь. Я еще припоминаю, вы тогда еще не родились, была еще пионерская организация. Вот. Партсобрания были каждую неделю, на которых все спали. Вот, поэтому, ну, не все спали. Те, кто хороший сон был, спали. Некоторые просто мучились. Вот. Потому что без обрядовости это все, ну, собственность не поделишь, знаете, со свободными людьми тяжело.
Угу. Вот, кстати, еще интересный момент. Обратила внимание, специально или нет, у Минского заменили на Андрея Ткачева именно перед Рождеством в качестве настоятеля храма Живоначальной Троицы. И рождественское богослужение провел уже провластный Андрей Ткачев. И нам Сота рассказала, что было в этой его первой проповеди, и там был такой достаточно яркий, запоминающийся выпад про обиженных евреев, которые якобы обижены на всех остальных за то, что Христос явился не только к ним, но и вот ко всем людям. Вот я, наверное, сейчас сменю немножечко тему, но на самом деле она тесно связана с тем, о чем мы говорили. Я понимаю, есть там иноагенты, есть люди либеральных взглядов, есть ЛГБТ-люди, есть вот какой-то уже спектр внутренних врагов в России. Зачем в них включать еще евреев? Что тут такого, чем они помешали?
Слушай, я не уверен, что уже после выступления Ткачева сразу евреи и примкнувшие к ним кто там еще, геи, кавказцы и так далее. Вот, кого нужно бить в тот или иной момент. Я не думаю, что уже включены в этот список, но перспектива такая есть, безусловно. Перспектива такая есть, и она никуда не девается, потому что это, опять же, такие традиции. Ну, что значит традиции? Страх людей перед какими-то вещами, которые они не понимают, да, или не хотят понять. И в это отлично включается еврейский вопрос. Это на протяжении многих-многих сотен лет. И уже, естественно, в того, что люди не понимают, то можно найти какой-то объект. Но известно, что там евреи России продали, Байден писает в подъездах в Мухосранске, да? Вот. Ну, всегда же так легче, чем понять, что тебя просто имеют собственные менты, собственные участковые и так далее по списку. Вот, директора каких-то там фабрик и заводов. Так что вот, старая добрая традиция тоже, которая, в принципе, никуда не уходила. Я просто как карту из колоды могу в какой-то момент вытащить и таким образом тоже поддержать степень дичи. Да? Потому что все это еще направлено на то, что нужно поддерживать дикость управляемых масс, скажем так, да, человеческих. И для этого отлично подходят евреи по старым, как бы, еще каким-то лекалам. Вот. Так что Ткачев об этом напомнил. Я думаю, что сейчас у него паста логически сменится. Я так понимаю, что у него тоже есть какие-то фолловеры. Вот. И им это все будет отлично заходить.
Да.
Все.
Я хотела спросить, да, а, собственно, ну, а зачем? Вот я понимаю... Есть какая-то проблема, да, допустим, там пустые холодильники, проблема. Нужно найти, кого в этих пустых холодильниках обвинить. Есть Байден, есть там либералы, есть еще кто-то. Но как в это вписываются евреи? Тут даже ничего не придумать нового. Я понимаю, там, ну, в Средневековье там был кровавый навет или еще что-то. Здесь как это концептуально-то хотя бы? Вот я даже... У меня не складывается картинка, если честно. Вот, может, вы мне поможете?
Ну, я так подозреваю, что все-таки у жителей Мухосранска, как образ, да, у жителей этих городов, те, которые живут чуть ближе к центру, все-таки закрадывается сомнение, что Байден не может приехать в подъезд и пописать, да. Вот, и также, что либералы, которые по большей части уехали, да, вот, вряд ли, значит, у них съели все яйца куриные, я имею в виду, и всю курятину, да? Поэтому нужен внутренний враг, с которым нужно периодически бороться. Вот, ну, сейчас пока с геями разбираются. Это же все идет по лекалам, даже противно, а даже еще живы люди, конечно, немного, которые еще прошлую историю застали, это же Третий Рейх, тоже боролись с геями, боролись со всякими там, ну, в общем, все то же самое. Просто как найдите 5 отличий. Ну, 5 можно найти, а 6 уже сложно. Вот. Потому что все-таки и Байден, и либералы, это они далеко. А нужен кто-то внутренний враг. Еще желательно коварный. Вот. Какие дела?
Хорошо, ладно. Я тогда перейду к следующей теме. У меня вот какая еще новость для вас. Точнее так, даже две новости, я их решила объединить, потому что мне показалось, они очень интересно синхронизируется. Путин на Рождество встретился с родственниками российских военных, погибших на Украине, в Украине, прошу прощения, и за день до этого родственницы мобилизованных, внимание, еще живых мобилизованных, в отличие от тех, с кем встречался Путин, провели пикеты в Москве и в Петербурге. Вот выглядит так, как будто с родственницами живых Путину было не о чем говорить, вот, поэтому он собирает только тех, только удобных ему граждан, то есть тех, кто, кого уже нет с нами. Вот как вам кажется, как вообще вот вы воспринимаете это, и как вам кажется, будет ли Путин договариваться с теми все-таки, кто действительно там, и чьи родственницы, в которых кипит вот это возмущение, которые все-таки хотят вернуть людей, вернуть своих мужей домой.
Я думаю, что Путину глубоко наплевать и на тех родственников, и на этих, потому что если бы было что-то иначе, то и что-то происходило бы иначе. А что касается, опять же, технологий для того, чтобы, простейших пиар-технологий, да, для того, чтобы манипулировать массами трудящихся, да, ну, как ему разрешать пиарщики, с ними и будут встречаться. Вот, а так-то ему глубоко наплевать, я думаю, вообще ему хочется в бане посидеть. Вот, уже в таком возрасте-то. Ну, как-то все-таки ему говорят, надо вот это сделать, надо вот с этими встретиться, вот с теми. Вот. И насчет пикетов у меня тоже, честно говоря, большие сомнения, потому что там, насколько я понимаю, нет ни структуры, никакой как раз идеологии под этим, подо всем. Ну, что-то повозмущались. Ну, прикроют их сейчас, кого-то выгонят с работы, то все. И опять же, и Путина, если надо, там, напишет ему правильный текст, выйдет к этим, скажет, что ура, вперед, всех победим. То это не принципиально абсолютно, с кем он там из них встречался.
А вы думаете, поможет, если он выйдет и скажет ура, всех победим?
Не, поможет четко кропотливая работа участкового, что называется, который пройдет по домам и предупредят на работе эти же женщины где-то работают, на что-то живут, где-то живут, да. Вот, все, в общем, будет отработаны простые и очень ненавязчивые технологии запугивания. А потом в какой-то момент может кого угодно выводить. Может, Путина, может, говорящего осла, он выйдет, что-то скажет, а все кивнут. Вот. Такие дела.
А почему до сих пор этого не сделали?
Ну, я думаю, это делается. Я думаю, что если бы это не делалось, то все было бы намного, намного жестче. Вот. Mm-hmm. Наоборот, все, по-моему, как раз все очень хорошо развернуто в сторону того, что надо поддерживать войну. Если не поддерживаешь, то ты, значит, уже сразу либерал, еврей, гей, участник голой вечеринки. Даже если ты никому из этих категорий никак не относишься. Не, я думаю, что удачно. Это просто такая пена небольшая, которую мы с вами видим. Запуганы, насколько я осведомлен, запуганы просто все хорошо, правильно и грамотно.
Ну, просто на самом деле сейчас выглядит так, что запуганы, но, тем не менее, есть какой-то фактор, который для них вот этот страх перевешивает, потому что они все больше пытаются выйти на пикеты, все больше пытаются как-то о себе заявить, все больше, то есть никак невозможно реально им помочь на самом деле, никак невозможно от них откупиться, потому что то, что они требуют, оно нереализуемо, я так понимаю, для российской власти. И как вот можно ли как-то с этим справиться? Станет ли это волной или не станет? Неужели действительно какой-то тотальный страх, он победит элементарное желание жить?
Настя, мы с вами выдаем желаемое за действительное, что это какая-то волна, что это какое-то мощное движение, и что тотальный страх еще не победил. Тотальный страх всегда побеждает. Это свойство тотального страха. Вот. И возможно, есть какие-то небольшие такие всплески, безопасные, опять же, для ситуации, для всей, да. Вот. А все остальное мы наполняем смыслом за счет желания того, что увидеть в людях что-то человеческое, да. Хоть в ком-то, хоть что-то, хоть немного. Но, к сожалению, это не так. Это наше с вами желание поверить в то, что все закончится хорошо. А хорошо закончится только если возьмет на себя такую профнагрузку армия обороны Украины, но она эту профнагрузку освобождения России от ее же чертей не возьмет. Mm-hmm. Конечно, и женщина, конечно, не представляет никакой опасности для всей этой системы, для всей сложившейся ситуации. Иначе бы их просто всех пересаживали бы. Тихо и аккуратно. Вот.
Они не представляют опасности, но они создают определенный информационный шум.
Ну, создают. Значит, шум еще пока не превышает. Знаете, вот когда у звукорежиссеров, когда вот стрелка переходит на красную, это и надо прикручивать, и надо компрессировать, да? Вот так же это, значит, шум пока не превышает допустимо. Опять же, пар они как-то выпускают, что-то там говорят, у них, наверное, там чатики какие-то есть, где они там обмениваются возмущением между собой. Значит, это пока не превышает никаких предельно допустимой нормы, скажем так.
Хорошо, давайте так, с другой стороны подойдем.
Вот никому не угрожает, скажем так, что они никому не угрожают.
Вы говорите, что есть определенные политтехнологи у Путина или какая-то группа людей, которые организуют вот эти вот прямые линии, пресс-конференции, встречи с журналистами, встречи там с родственниками погибших и так далее. Они же работают на какое-то имя. Ну, то есть он не рубит с плеча и не говорит, что да мне на вас плевать, там все, отправлю всех вообще воевать. Объявлю еще одну мобилизацию, и все у нас пойдут воевать в Украину. Нет, есть все равно какие-то границы, за которые... Президент не переходит, как будто бы ему важен его рейтинг, как будто бы важно вот здесь выступить с пресс-конференции, а здесь встретиться с какими-то родственниками мобилизованных. Может быть, есть какая-то аудитория, на которой он работает? Или что это? Где вот эта вот грань?
Грань между чем и чем?
Грань между тем, что вот вы говорите, что Путину наплевать, и что для него это рябь и информационный шум, на который он не реагирует. Я сейчас под Путиным имею в виду всю его команду. И все же какие-то действия по поднятию его рейтинга, по вот этому вот разговору с аудиторией.
Хрен его знает вообще. Слушайте, ну там же огромная, на Старой площади сидит огромная кодовая бездельников. Там несколько тысяч человек, это не считая тех, кто работает по договорам, да? Вот. Ну, они что-то там работают, что-то придумывают, чтобы это все как-то распушать. Я думаю, что конкретно Путин не в курсе, что какие-то женщины что-то говорят. Ну, потому что это столь ничтожное, на самом деле, ничтожное колыхание информационного поля, что, в принципе, даже... Если бы мы с вами сейчас не вспомнили, так и о них бы никто не вспомнил. Вот. А я, честно говоря, про грань не очень понял.
Ну. Давайте так. Нет, диктатору, да. Диктатору важна народная любовь, чтобы вот его там, законы против ЛГБТ попадали в цель, чтобы люди на них откликались и действительно кого-то преследовали или кого-то не любили, чтобы антисемитские какие-то высказывания попадали в цель. Это важно?
Диктатору, может быть, это важно, может быть, не важно. Это зависит от его личного, собственно говоря, состояния, впечатлительности и так далее, и так далее. Это важно для того, чтобы управлять всеми этими массами, нужно возбуждать любовь, нужно возбуждать то все, а управлять массами тоже нужно для того, чтобы просто ими управлять, но чтобы извлекать из этого прибыль, чтобы извлекать из этого выгоду, скажем. Выгода не всегда чисто в деньгах, да? Вот, выгода может быть более долгосрочной, более многоходовая, да? В принципе, при том взгляде, который я предлагаю, личность диктатора большой роли не играет, да? Ну, надо, чтобы он, как говорится, соответствовал занимаемой должности, что называется. А все остальное уже отрабатывается, как говорится, видя, что уже короля играет окружение. Вот. Тем более, что окружение, только окружение может переварить такое количество, ну, той же собственности, там, у него один человек это не тянет.
Когда...
И, в общем-то, наплевать. Вы понимаете, ну, вместо... Я не в смысле конспирологии какой-то. Ну, конечно, играет роль, что вот такой вот маленько придурковатый, серенький такой чекист. Понятно, может быть, был бы другой человек, как это все развивалось. Но в практическом плане, в текущих действиях он уже большой роли не играет. Вот. Это уже все как бы отработанный такой механизм, который, в общем-то, проверен был на разных сообществах, в разных странах. Ничего нового. И, в общем, поменять один портрет на другой, пожалуйста.
Все хорошо, хорошо, допустим, вот этому вот механизму, который во главе которого стоит диктатор, ему нужен какой-то отклик или любовь от народа. А когда ее становится меньше, вот за счет того, что, например, у части населения кто-то погиб, или у части населения кто-то ушел на фронт, это сказывается как-то вот на его власти? Или вот наступает момент, когда уже перестает сказываться?
Смотрите, как только это может сказаться на функционирование диктатуры, тут же происходит какая-то реакция на это на все. Вот. На власти это именно в тот момент, когда начинает сказываться, происходит та или иная реакция. Да? А в эмоциональном плане это не рассматривается, как я считаю, это мое мнение, да. Вот, в эмоциональном или в каком-то, или что кто-то переживает за состояние этих женщин, или даже других женщин, у которых есть другие какие-то проблемы. Нет, это именно в тот момент, когда начинает сказываться, начинает что-то предпринимать. А пока ведутся какие-то профилактические действия. И опять же, в этом нет никакой конспирологии. Огромное количество людей работает, и даже они не какие-то там суперодаренные, они скорее потому, что происходит, они как раз мало одаренные. Вот работа у них такая. Вот. Нет, это никак не сказывается. Вот такое бульканье и шуршание, оно никак не сказывается на власти. И в тот момент, когда начинает сказываться, уже включаются другие механизмы.
А можете привести пример? Ну вот мне, допустим, в голову пришел, наверное, Алексей Навальный. Он подходит под вот это вот определение? На власти.
Понимаете, да. Ну, у нас тоже идет немножко. Мы как бы раз и личность туда подводим для лучшего понимания. Uh-huh. Ну да, в какой-то момент вот процессы, с которыми ассоциировался Алексей Навальный, они пошли не в русле, скажем так, мейнстрима, да, который был необходим, да. Может быть, уже планировалась война и что-то такое. И понятно, что да, как только это перестало быть полезным, потому что партор надо выпускать, нельзя держать все время под крышкой, то, естественно, последовали определенные действия, которые мы с вами знаем. Вот. От этого ли Алексею не легче, не тяжелее. Понятно, что мы ему все сочувствуем, как сочувствуем всем людям, которые находятся, скажем так, в узилище. Вот. Конечно, это входило в определенный алгоритм, который можно просчитать не какими-то конспирологическими заходами, а просто на уровне там, третьего класса средней школы. Вот, что да, пошел перебор, его прикрыли. Прикрыли его. Дело не в том, что Алексей прикрыл, дело, что всю его структуру, систему и все мысли, которые он представляли его люди, значит, прикрыли. Более того, мы с вами про Алексея Навального говорим, а там же был еще этот Стрелков, которого тоже взяли, он что-то какое-то время он был так, этот стал переходить, его помыли, прикрыли простым незатейливым способом, просто посадили в тюрьму и все, изолировали.
С другой стороны, Пригожин как будто бы представлял эту опасность, но ее не видели или игнорировали.
Ну да, Пригожин успел ее представить, эту опасность, хотя тоже его уже в пути как-то прикрутили, может быть, там родственников прижали, все там же, Пригожин же опять тоже не один, у него командиры есть, все. И на родственников прижали, то есть, ну, все как, опять же, по фэншую, еще что-то там провели, какие-то простую воспитательную работу, и тоже, как мы знаем, закончили это все к всеобщему удовольствию, подорвали его ракеты.
Угу. Вот. Хотела еще раз к нашим слушателям обратиться, напомнить, не забывайте, вас становится больше, я слежу за количеством просмотров нас онлайн. Я знаю, что многие смотрят после эфира, и вас это тоже касается. Не забывайте обязательно ставить лайки этому видео. Не забывайте им делиться, и ну, можете просто делиться там в личных сообщениях, пересылать, не обязательно выкладывать где-то, если у вас есть какие-то опасения или еще что-то. И обязательно смотрите в описании этого видео, как нам можно помочь. Это действительно очень важно. Любая совершенно помощь с вашей стороны, любая сумма, это все идет в одну большую копилку, благодаря которой мы выходим к вам в эфир вот даже 8 января после праздников. Ну и еще хотела одну тему сегодня поднять. Это с 30 декабря продолжаются обстрелы Белгорода. Сегодня вот с утра уже поступила новость о том, что российские ПВО пресекли еще одну атаку. Вот на самом деле такая тема не очень простая, потому что Мне кажется, когда мы не просто рассказываем про эти новости, а когда мы пытаемся проанализировать их, мы встаем как будто перед каким-то моральным выбором. Вот как о них говорить? Вот стоит говорить там с однозначной поддержкой украинской армии в этом случае, или говорить как о неком движении к победе, как о стратегическом каком-то решении, или как о трагедии. Вот давайте так, смотрите, если бы вы как режиссер снимали фильм вот о том, что сейчас происходит в Белгороде, в Белгородской области, как бы вы об этом рассказали? Что бы вы показали в фильме и про что это было бы?
Слушайте, давайте все-таки мухи отдельно, котлеты отдельно. Mm-hmm. Я, например, не чувствую никакого как-то выбора и никакой двойственности в этой ситуации. Безусловно, всегда жалко гражданских, да и военных тоже жалко, потому что военные пока ни форма не оденут, они тоже гражданские, у них есть семьи гражданские, все. Но просто опять, если говорить о причинах и следствиях, то обстрелы Белгорода, не Белгорода, а обстрелы российской территории, они идут в ответ на агрессию, на террористическое поведение России. Да? И есть очень простой способ прекратить и обстрелы Белгорода, и Москвы тоже, просто до Москвы меньше значительно долетает. И других городов России — это просто прекратить войну. Все, и сразу обстрелы прекратятся. Так что тут виноваты это одни и те же. Вот. Ну, а людей, естественно, жалко, каждого отдельного жалко, но, как говорится, жалко, как кому жалко? Нам с вами жалко тоже, как людям, да? А все, в принципе, это находится в логике войны, и война, значит, не Украины. И обстрелы туда, обстрелы сюда, это война. Двойственности ноль, я в этом смысле говорю. А как, что я как бы режиссер делал? Ну, если я, как говорится, как соберусь делать что-то режиссером, как режиссер об этом, о том или о другом каком-то кейсе, происходящих, значит, диких событий, ну, как говорится, все будут об этом оповещены отдельно. Вот.
Просто на самом деле я сейчас скорее про такой общий тон. Вот как вы, например, что вы, например, думаете про... Многие в этом контексте говорят про концепцию коллективной ответственности. Вот жители Белгородской области, они как? Они в этом случае заслуживают того, чтобы их бомбили? Или они такие же точно жертвы? Или вот как к этому относиться и как об этом говорить? Вот о чем я.
Ну, конечно, они жертвы тоталитаризма. Мы с вами же говорим о тоталитаризме, да? Мы с вами говорим о всяких диких проявлениях вот этих вот способов управления, да, способов выдаивания масс. Конечно, они жертвы, но они жертвы тоталитаризма, они не жертвы украинских военных. Да. Военные делают свою работу, они защищают страну свою. Вот. Но они жертвы тоталитаризма, и в этом смысле мы, так же, как вот мы, когда мы вспоминаем вот этих бедных, этих несчастных людей, которые жили там при сталинизме, да, несчастных там крестьян, там зэков, там вся полузэков и так далее, да, без паспортов, без прав. Мы же им сочувствуем, мы понимаем, что они жертвы. Вот, они жертвы режима. Вот. И также, когда там союзная армия бомбила Германию, понятно, что были жертвы люди, которые еще не успели никак юридически к этому всему пристегнуться в смысле вины, да, понятно, что с юридической, да и, в общем, с моральной точки зрения, дети там были не виноваты, как минимум, дети. Вот, ну, конечно, в этом смысле мы их жалеем. Но так-то, что жалеть-то, причина та же самая, тот же самый тоталитаризм. Как только даже тоталитаризм можно оставить. Войну закончите, все, и не будет никаких бомбежек.
Жены российских военных, которые сейчас выходят на пикеты, жертвы тоталитаризма?
Ну, так-то да. Если смотреть с исторической точки зрения, то да. С исторической, такой общегуманистической. Конечно, жертва тоталитаризма, жертва тоталитарной идеологии. Ну, просто у нас так разговор сложился, что началось с идеологии, что туда-сюда мощи Николая таскают и Киркорова клеймят. Но это же все не просто так, чтобы кто-то конкретно Киркорова обиделся или кому-то нужны эти пластиковые в Китае сделанные мощи. Да, это же все часть какой-то там, часть определенной управленческой системы. Вот. Ни Киркоров лично, ни произведенные в Китае мощи, они никому ничего ни хорошего, ни плохого не сделали, я так думаю.
Вот. А их мужья жертвы тоталитаризма?
Конечно.
То есть те военные, которые сейчас находятся в Украине российские, и, собственно, чьими руками совершаются все эти преступления?
А это не отменяет их преступления. Но в целом они жертвы, да. Все есть причины.
И вопрос такой...
Ну, понимаете, ну, при других обстоятельствах они бы не оказались в Украине. Кто-то эти обстоятельства создал, значит, эти люди оказываются в определенных обстоятельствах. Это не отменяет свободы выбора. Конечно, не отменяет свободы выбора, не отменяет их личной вины. Но в целом, конечно, таких людей, которые попали под управление, под всякие эти технологии, под всякие эти менеджерские технологии и так далее, они, конечно, жертвы этого всего. Ну, как сектант, он же это не снимает, если какой-то сектант, я беру секту как крайнее, значит, такое некое проявление, да, какой-то сектант, если он что-то поджигает, там, я не знаю, там, ломает, убивает кого-то, это не снимает его личной вины, но в целом он, конечно, жертва тоталитарной идеологии. Даже так называется, тоталитарные секты, например.
И даже если они сделали такой выбор, даже если они сами выбрали пойти, допустим, я не знаю, по каким-то своим внутренним, экономическим, семейным, каким угодно причинам, выбрали взять оружие и пойти убивать мирных граждан Украины, они все равно остаются жертвами режима.
Конечно. Это не снимает с них вины. То есть они могли, наверное, так не поступить. У них человек, какой бы он ни был, угнетенный, в каком бы он лагере бы ни сидел, у него всегда остается выбор, да? Но при других обстоятельствах они бы были белые и пушистые, ездили бы на фабрику и производили бы мягкую игрушку, да? Значит, они жертвы в то же время. Это такая двойственность. Это не то, что одно отменяет другое. Это просто двойственность.
Хорошо, допустим, состоялся какой-то суд по итогам вот всех вот этих событий. Кого вот, я вам сейчас перечислила ряд, допустим, там, жителей приграничных территорий с Украиной, жены мобилизованных и сами мобилизованные. Кого из них нужно судить, а кто по умолчанию остается просто жертвой?
Слушайте, тут все очень просто. Мы с вами немножко дилетантски решаем. Судить нужно тех, кто нарушил Уголовный кодекс. Там очень четкие есть критерии для этого. Тот, кто там нажимал на курки. У каждой статьи, если вы понимаете, есть такая книжка «Уголовный кодекс». У каждой статьи есть четкие очень формулировки. И более того, даже подразумевается, что... Вот помните, там эта женщина с завязанными глазами. Подразумевается, что юриспруденция, всякое судопроизводство, оно вообще не применяет никаких, что называется, вкусовых оценок, да, а руководство исключительно вот этими вот нарушениями, что тот или иной человек нарушил. Если это есть в кодексе, значит, он преступник. Вот тех и надо судить. И, кстати, к сожалению, это очень большой список. А там жертву, он голову ему заморочили, или он сам от рождения полудурок. Это уже не так важно, когда совершены определенные действия, которые подпадают под те категории, которые считаются преступлением. Вот.
Ну, есть еще фильм.
Я и вы не можем решить, кого судить. Это записано в кодексе. Судят тех, кто это все нарушил.
Да, есть еще просто феномен преступного приказа. И тут всегда встает вопрос, мог ли человек этот преступный приказ не выполнить?
Ну, тоже встает вопрос. Это тоже в рамках даже простейшего судопроизводства это можно выяснить. И, вероятно, это является смягчающим обстоятельством при той или иной, при том или ином кейсе. То есть, грубо говоря, так он может получить там 5 лет, а так может 15. Вот если он все-таки не мог не выполнить, то это, наверное, по минимальной оценивается. По минимальной. Но это все в смысле юридической работы здесь все очень четко, кстати, можно сделать, если бы у кого-то было желание этим заняться. Но какой-то момент будет, безусловно. Если человек нарушает какую-то ту или иную статью кодекса, значит, он преступник. Но это надо доказать. Бывают смягчающие обстоятельства. Вот. Мы с вами просто не можем заменить никак старой доброй российской привычкой считать, что закона не существует. закон существует, понимаете, в чем дело. Закон – очень конкретная вещь. Вот там написано, ты сделал вот это и вот это. Ну, как было с похищением украинских детей. Просто вот написано в статье, что вот это делать нельзя. Сделали, и оказалось, что похищение детей – это самая ужасная статья киднеппинга. Участвовало очень большое количество людей. Вот, включая, собственно говоря, этого самого начальника и всех остальных его приближенных подчиненных. Нарушен закон. Вот написано, вот это делать нельзя. Вот за то, что вот это сделаешь, будет тебе вот это и вот это. Незнание закона не освобождает от вины. Тоже мы это еще по старым детективным фильмам знаем с вами. Вот, написано, вот это делать нельзя. Он сделал, все, он преступник.
3 минуты буквально у нас остается. Меня очень просят задать вам вопрос про ваши творческие планы, и я думаю, что вот последние 3 минуты как раз этому и уделим. Какие есть у вас идеи, может быть, вынашиваются, может быть, они как-то будут перекликаться с реальностью, с тем, что сейчас происходит, может, даже с теми темами, которые мы сегодня с вами обсуждали. Может быть, вы нам что-то расскажете, что было неизвестно.
Смотрите, какая ситуация? В силу того, что происходят очень большие изменения в мире, перерождение режимов из просто трешовых, тоталитарных, все очень сильно изменилось. Все, что я планировал снимать до начала войны, до начала войн уже сейчас происходит отдельная история в Израиле, но это, сами понимаете, отдельная большая тема, да? Оно тут же лично для меня потеряло какой бы ни был интерес, и даже как зарабатывание денег это не рассматривалось, да? Вот. Безусловно, мои планы связаны с немножко я по-журнальному выражаюсь, но окей, я еще раз извиняюсь за косноязычие, я сегодня более косноязычен, чем обычно. Новогодние праздники прошли, я отвык от выступлений. Вот. Мои творческие планы однозначно связаны с тем, что происходит сейчас в мире. Ну, никак планы не про мир, планы про конкретные отдельные события. А более детально, давайте скажем так, что я и сам пока еще не знаю. Хотя я знаю, но не принято рассказывать планы, что, кстати, логично, на самом деле. Рассказал, уже можно ничего не делать.
Понятно, но, ну, вы, допустим, вы говорите про сложную ситуацию. А когда как в эту сложную ситуацию вписываются ваши планы, и когда примерно вы, вот, например, собираетесь приступить там, к новой картине?
К новой картине я собираюсь приступить в ближайшее время. Я повторю, те вещи, которые были интересны до 22 февраля, они не то, что стали совсем неинтересны, но они хотя бы так из пятерки перешли в такую троечку. Ну, сейчас абсолютно изменилось, с моей точки зрения, изменилось все искусство. То, что было смешно, перестало быть смешно. То, что не должно было быть смешно и должно было страшно людей пугать, перестало быть страшным после того, как мы посмотрели те или иные новости или поговорили о том, о чем мы сегодня с вами разговаривали. Да? Вот. Поэтому мои ближайшие и дальние планы все-таки, как говорится, не отстать от... Не делать вещи неинтересные зрителям, да? Я и раньше это старался. Вот. Из этого все проистекает. Как только я, значит, пойму, что вот эта точка, откуда, значит, я могу начать ту или иную историю, и производственно, и морально, там, и материально, я тут же это все воплощу, я думаю, что в ближайшее время. Уже можно не откладывать, уже много отрефлексировано.
Хорошо, спасибо. Будем ждать. Да, мне тут пишут, что у нас время подошло к концу. Прощаюсь с вами, Роман, прощаюсь с нашими зрителями, кто смотрел нас онлайн, кто смотрел нас не онлайн. В любом случае, всех поздравляю с наступившими праздниками, конечно же. Желаю мирного неба над головой, насколько это возможно. И, собственно, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нам помогать. Роман, спасибо вам большое еще раз.
Вам спасибо. Всего доброго, Анастасия. С Новым годом, с новым счастьем. И зрителей наших благодарных тоже с тем же самым.
Спасибо. До свидания.
До свидания.